Галина Шапошникова. Тропы длинные и короткие. Глава первая. Папаша-волк учил прятаться в тени. Ночью это особенно легко. Нужно только оттянуть темноту за ворот, подобраться, да скользить по земле подальше от костра. На таких раньше волкам хвосты и подпаливали, подумалось горько. Но делать нечего, конь сам себя не украдет. И скакун в самом деле был хорош. Едва покачивая головой во сне после долгой дороги, он склонился к земле. Пара травинок прилипла к губам и дрожала от глубокого дыхания. Темно-бурый бок, прямо как шкура медведя, в рассеянном свете костра казался черным, только бляхи седла и стремян отливали медью. И вор почти попался. Поднялся ветер, и от холода задвигался уснувший на подстилке хозяин коня. «Боже мой!» — успел подумать Гий, прежде чем снова замер в темноте. Пока молодец сквозь сон устраивался поудобнее, он подумал, можно ли просить у Господа удачи в разбое, но ответ все время ускользал. Тех одежд, в которые заворачивался неудачливый всадник, Гий никогда не носил. Толстая ткань с вышивкой, две рубахи, и еще столько же должно быть в сумме. Но все это лежало у головы, и подобраться ближе было бы совсем опасно. Обойдемся конем. Когда Гий почти вплотную подошел к скакуну, тот медленно открыл пухлые веки и блестящими глазами посмотрел на разбойника. Хвост опасливо ударил по бокам, хоть комарья и не было, и, словно по просьбе, на вытянутой руке закрутилась сладкая лесная ранетка. Конь громко захрустел, такая взятка была ему по вкусу. Какая разница, кого вести? За удила Гий потянул его за собой. Мягкая земля проглатывала стук подков. Хозяин даже не потрудился снять с копытного друга всю эту медь и кожаные ремни, слишком устал после дороги. Напав на след богатого простака, несколько часов до ночи Гий шел следом по спрятанной тропинке. Молодец вел коня медленно, точно сомневался, что идет по верному пути, и разбойнику это было только на руку. Свет костра был все дальше и дальше. Гий не рисковал пробежаться рысцой. Слишком звонкая была узда. Но с каждым шагом дышалось легче. Казалось, что и половинчатый осколок луны подмигивает наверху. И Гий усмехнулся. Стало совсем темно. Если в самом деле хочешь скрыться без следа, лучше прямо сейчас запрыгнуть на коня и пуститься вскачь. «Ну ладно», — сказал Гий, хватаясь за седло. «Посмотрим, так ли ты хорош, как твой хозяин». Еще мгновение скакун привыкал к чужому весу, переступал из стороны в сторону, но Гий пяткой направил его вперед, подчиняя. Вверх взметнулась коротко стриженная грива, послышалось сердитое пыхтение, и недовольное животное закружило разбойника. «Да все, да ладно тебе!» — шикнул Гий, натягивая поводья. «Я тебе сколько хочешь ранеток насобираю, не капризничай!» Конь поборолся еще немного, а потом рысцой двинулся по сухой дороге. Гий мысленно поблагодарил папашу за подсказки верховой езды, пускай и редкие, и понадеялся, что стук подков не разбудит того боярина. «Сразу бы так», — довольно сказал он, прижимая голову к груди от свистящего ветра, когда вокруг замелькали деревья. Но ради чистой совести надо было признать. Гий ни за что бы не хотел проснуться этим утром на месте обворованного боярина. Гостевой дом на перекрестке никогда не спал. Свет лился из окон, дымила труба печи. У ворот звучал свист, громкий разговор вперемешку со смехом. Будь Гий уважаемым человеком, никогда бы в таком месте не остановился. Но сейчас гостинка с сомнительного рода гостями казалась самым веселым и вольным местом. Гий уселся за тяжелый стол у самого окна. Один бок в серой косоворотке грел огонь, а другой холодил ветер из раскрытых ставен, гоняющих пыль с запада. Заношенная куртка из кожи лесного зверя прогревалась у очага. На середине пути разбойника застал мелкий дождь. Надеюсь, до того бедолаги туча не дошла. Гий пил из чарки горячий отвар, чтобы отогреть кости. И не было уверенности, что радушный хозяин гостевого дома не намешал в него чего покрепче, догадываясь об удаче нового постояльца. Даже если бы этот мужчина потребовал платы после сытного ужина и веселящего питья, Гию было чем платить. С уме на боку коня, которую в ночи не заметить, вор нашел несколько монет, мешочек соли и платок. Когда угар после удачной проделки прошел, юный разбойник посмотрел через окно на темно-синее небо. Найденных монет было достаточно, чтобы не продавать коня тут же, где полно желающих приобрести безделицу другую, не вдаваясь в перипетии законности. Появилась мысль вовсе оставить такого красавца себе, а оставшиеся деньги отдать папаше. В семье не было привычки хранить добро по сундукам. Была уверенность, что при первой же возможности все богатство уйдет на вещь более полезную, чем серебро. Прочный нож, сапоги потеплее или славный котелок для общего на все племя варева. Гий чуть улыбнулся, представляя вкус вареного с дикой картошкой мяса и похвалу отца, когда услышал на улице заглушенное ржание. Веселье тут же спало, и он прищурился. Звук услышал только он. Другие гости весело сидели за едой и горилкой и шумели, обмениваясь новостями и выдуманными историями о лихих делах. Не дожидаясь новых звуков, Гий наскоро проверил вещи в карманах, натянул высохшую куртку и спрыгнул во двор прямо из раскрытого окна. Во дворе было тихо и прохладно. Едва поведя головой на новый звук, грозный шепот и ругательство, Гий припал к земле и двинулся глубже, в то место, где стояла конюшня. Выглядывая из-за угла гостевого дома, он увидел, как два мужика, вшире занимавшие гораздо больше места, чем в длину, тянут за поводья уже его коня.
«Ну нет», — со злостью выдохнул Гий.
Он едва усмехнулся, но в темных глазах не было и капли веселья. Маленький клычок, которым разбойник так гордился в детстве, вонзился в губу.
«Господа хорошие!»
В наигранном радушии прозвучал его голос, когда Гий вышел из оберегающей темноты в бледный свет, льющийся из гостевого дома.
«Вы пришли взглянуть на моего коня. Он славен, правда?»
Злая улыбка всего на мгновение ушла с лица. «Нет, все-таки правда чего-то намешали», — решил Гий, чувствуя, как голову чуть закружило.
«Разглядеть пожаловали!»
Мужики не смутились, только перекинулись парой жестов, и чутье подсказало, что самое время незаметно проверить нож за пазухой и напрячь плечо для первого удара.
«Этого!»
— наконец сказал один из мужиков. У него были черные усы с редким волосом и влажные от слюны губы.
«Мы с братом решили обскакать».
Второй из них улыбнулся. Руку он держал в кармане. «Сжал в кулаке камень, чтобы удар вышел посильнее», — догадался Гий.
«Едва ли. Моему скакуну нужно отдохнуть. Завтра мы продолжим путь».
Молодой разбойник продолжал улыбаться. Старший мужик, казалось, принял его игру и растянул губы в оскале сам.
«Едва ли», —
протянул он, передразнивая глухой голос Гия.
«Мы пустимся в дорогу прямо сейчас».
Второй брат, до этого молчавший, шагнул первым. В его руке, высунувшееся из кармана, в самом деле блеснуло что-то тяжелое, железное. Гий увернулся от удара, провожая неудачливого драчуна взглядом. Крепкий кулак потянул хозяина к земле, и здоровяк упал на колени.
«Споткнулись?»
— участливо спросил молодой разбойник, но новое ржание коня заставило обернуться. Старший брат налетел сбоку, метя в ребро. Гий шагнул в сторону, но костяшки все равно ополоснули по поясу. Мужик тут же выпрямился, смешно расставив ноги, но в бой кинулся не он, а поднявшийся с земли братец. Гий присел к земле, единожды ударил в живот и тут же пожалел об этом. Удар вышел не такой сильный. Сказалась плывущая от хмеля голова, и противник только раззадорился. Из кармана разбойник достал мешочек и, бросая его в воздухе, вытянул бечевку. Соль тут же песком рассыпалась в воздух, как брызги воды, и ослепила здоровяка.
«Вам бы в витязи, а не краденое переворовывать», — сказал Гий и пожалел об этом.
Мужик с гусеницей вместо усов оттолкнул визжащего брата, старающегося выскрести из глаз крошки соли к чертовой матери, и ударил Гия в грудь. После сказанных слов дыхания не осталось, и вор согнулся. Его тут же подсекли, и новый удар пришелся о влажную после короткого дождя землю. Сил увернуться или подняться на ноги не осталось. Голова закружилась сильнее, братьев стало не двое, а четверо. Гий зажмурился, с опозданием вспомнив про нож, но руку его тут же прижали широкой ступней.
«Нет, парень, все-таки едем», — услышал Ги откуда-то сверху. Голос смешался со всхлипами младшего брата, еще не успевшего продрать глаза. Последний удар пришелся в затылок, и конь, уводимый новыми ворами, капризно заржал. Глава вторая. Пирожки дымились на подоконнике, солнечный свет скользил по кухне, Желя мысленно кляла все живое. Бабушка, живущая в другой деревне, туда вела заросшая тропинка через лес, прямо-прямо немного восточнее и переправа через ручей, ждала ее еще вчера. Но в последнюю минуту перед уходом понадобилась помощь по дому. Младший брат слишком раскапризничался, ужин сам по себе не готовился, да и матушка вдруг переменила свое решение и не пустила Желю. «Ты же не будешь дуться весь день?» — спросила она наутро. Ее старшая дочь ответила, что нет, и мысленно исправилась. «Да». В эту деревню они перебрались лишь несколько лет назад, когда мама во второй раз вышла замуж и уехала к мужу. Была бы воля Жели, осталась бы с бабушкой. Но тут великая воля родительницы, пусть и мягкой по характеру, не позволила кровинушке остаться где-то на другой стороне леса. Не стоит говорить, что новый отец был плох, просто с появлением брата стало слишком шумно и суетно, и Жели каждый раз хотелось убежать хоть куда-нибудь. Собирать грибы, помочь местным старикам по деревне, занять малышню во дворах. Прощаясь, бабушка подарила Желе красную косынку.
«Твои белесые волосы совсем выгорят», — сказала она. «А этот платок я носила еще по молодости. Мне такое яркое уже не по возрасту».
И Желя стала носить. Каждый день подвязывала косу по-разному. И подарок до сих пор не надоел. Даже наоборот, казалось, что цвет лица теперь не такой серый, и сразу брови как-то завиднелись. Неспособная сама себя обмануть, Желя вздохнула. Никакая красная тряпка не сделает ее румянее.
«Но сегодня-то я могу идти?»
Мама мягко поджала губы, изображая строгость, и вытерла руки, перепачканные в муке.
«А у меня выйдет тебя остановить?»
Когда в люльке завертелся младший брат, Желя подошла первой. Теперь младенец выглядел хорошо, пухлый, кругленький. В день его рождения она едва-едва остановила себя от резкого замечания, что он похож на вареную гусеницу, и была благодарна себе за благоразумие.
«Ты ведь справишься здесь?» — спросила она.
Младший не хныкал и почти не капризничал, но, глядя, как этот комок пытается ухватить края люльки и вертел глазами, казалось, что вот именно с ним что-то случится обязательно.
«Справлюсь. За бабушкой в самом деле стоит приглядеть. Когда я ходила к ней последний раз, она была слаба, но при мне храбрилась. Ее по-хорошему сюда перевести. Я бы посмотрела, как ты пытаешься силой уволочь ее через лес», — улыбнулась Желя.
Брат в люльке подумал, что это она ему, и растянул беззубый рот. Мама закатила глаза.
«А то это твоя бабушка».
Отец уже ушел, и Желя, подхватив корзину с гостинцем, пирожки и горшочек масла, покинула дом, не попрощавшись. Если она дойдет до соседней деревни к вечеру, то заночует там же, у бабушки. У нее дома всегда пахнет чем-то горьким, но приятным. Там гораздо меньше народу, и выход к реке, как казалось еще маленькой Желе, был чище. Но и поселение, где она жила с новым отцом и матерью, с его извилистыми дорожками, тонкими бесплодными яблонями, крапивой, что росла то тут, то там и поднималась в небо гораздо быстрее, чем ее успевали срезать, было знакомым. Поблизости из-за забора кто-то громко говорил. Тонким облаком стояла пыль, и звучали хлопки выбиваемого ковра. Но тут скрипнула тяжелая дверь одного из домов. Раздался голос.
«Желя!»
Тетка Василиса, неприлично высокая, со спрятанными в платке волосами и закатанными по локоть рукавами, стояла в тени, придерживая большой живот. Желания перекрикиваться с улицы не было, и Желя зашла во двор.
«Никак в лес собралась?»
— спросила односельчанка, жестом приглашая девушку в тень.
«Не совсем. Надо проведать бабушку».
Тетка Василиса, понимающе хмыкнула, хоть никогда ее не видела. Непроизвольно она погладила край рубашки.
«Как здоровье?»
Желе надо было идти, но не спросить об этом она не могла. Василиса улыбнулась краешком губ и похлопала себя по животу.
«Прошлые два ребенка родились легко, что мне будет на третьем?»
В этом была своя правда.
Желя жила в деревне и видела, как беременные женщины в преддверии рождения закрывались дома. Они почти не занимались работой, не выходили на солнце, и как-то раз мама привела Желю в помощь одной такой женщине. Хозяйка дома ей улыбалась, шутила, но у девочки не получалось отделаться от чувства, что роженица просто храбрилась. Василиса же, не растеряв мощь после рождения двух первых своих детей, ни дня не сидела дома. Наверное, поэтому Желя держалась поблизости от нее. Такой силой и человеколюбием сама она не хвасталась, но чувство поддержки, а иногда и строгого наставления, помогло ей в свое время устроиться на новом месте. «Хочешь дотронуться?» — вдруг спросила Василиса. Желя не ответила, только аккуратно положила руку на теплый живот. Показалось, что внутри что-то двигалось, как невидимая в воде рыба. От этого сравнения она улыбнулась.
«Тяжело, наверное».
«Тяжело.
Чувствую, этот будет капризным». «Да куда деваться? Родиться и недели не пройдет».
Желя не знала, кивать ей или нет. Она месяцами наблюдала, как полнеет Василиса, как меняется ее походка, и странно было представить, что вот-вот живот уйдет, но вот криков в соседнем доме наоборот прибавится. Василиса поймала ее взгляд и улыбнулась снова.
«Не успеешь заметить, как мой детеныш уже начнет ходить».
Сказав это, женщина не удержалась и ущипнула Желю за нос. Жест, которым здесь баловали маленьких детей.
«Я уже давно тебе не по колено», —
сказала Желя, мягко поморщившись, но улыбка все равно никуда не ушла. Потом они, продолжая стоять на пороге, немного помолчали.
«Ты идешь одна?»
— тихо спросила Василиса.
«Возьми провожатого». «А зачем? Развлекать попутчика легким разговором?» «Ладно уж, не кривись, о тебе же забочусь».
Роженица отворила дверь и позвала старшего сына. Прозвучала короткая просьба принести что-то, кажется, из сундука, но Желя не вслушивалась. Когда щупленький мальчик вернулся и шмыгнул обратно во двор, Василиса протянула что-то, завернутое в кусок потертой кожи.
«Это нож?»
«Нож». Василиса без лишних слов вложила его в корзинку к Желе. На солнце стала отливать обработанная кожа, сделанная под чехол.
«Но ты лучше в лукошке его не носи, держи ближе к телу». «И на кого мне с этим охотиться?»
Василиса снова хотела ущипнуть Желю, но та увернулась. Однако веселости у соседки уже не было.
«Бросай это. Тебе через лес идти, там бывает всякое».
Она снова коснулась живота.
«Зверя-то ты ударишь, а человека порезать, защищаясь, сможешь?»
Желя умолкла. Мысль о том, что еще немного, и ей придется самостоятельно себя защищать, иногда приходила ей в голову, но все равно это казалось далеким. Однако теперь Василиса говорила, что время пришло. По коленкам расползся холодок, Желя вдруг поняла, что не готова.
«Пока что-то такое не случится, я не узнаю»,
все-таки ответила она, чтобы хоть немного успокоить Василису. Женщина покачала головой, но ножа не забрала. Новых слов не было. Желя все не уходила. Странное чувство в ногах, смесь предчувствия и жары так и не ушло.
«Что-то еще?» —
спросила девушка. Пора было идти.
«Нет, нет, теперь все».
Василиса до этого хмурилась, но тут постаралась улыбнуться.
«Ступай, да не найди себе на голову беды».
Желя вздохнула.
«Ладно, я сама знаю, что ты у нас умница-разумница».
На прощание они расцеловались, и Желя спустилась с крыльца, как вдруг Василиса сказала, обращаясь больше к себе, чем к уходящей гости,
«Чувствую, родится девчонка».
В густом лесу стало темнее. Солнце россыпью горящих пятен падало на землю, а Желя забавляла себя тем, что считала их исключительно ради того, чтобы сбиться уже через пару минут. Редкие птицы на ветках встревоженно перекрикивались, но она на них не смотрела. Цветы и длинная трава танцевали под струями воздуха. Она шла по длинному пути, ступая по наитию. Торопиться в такую погоду не хотелось. Одним боком она чувствовала корзинку с теплыми пирожками для бабушки, а другим — холод кожаного чехла с острым ножом, подаренным Василисой. По дороге Желя убрала его под душегрейку и теперь думала, не порежется ли. Но она не успела обдумать это как следует. С той стороны, куда велась тропинка, пронесся ветер. И он принес с собой запах гари.